Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Как будет выглядеть территория Антониева монастыря после реконструкции? Студенты-дизайнеры представили свои ландшафтные проекты. Заместитель генерального консула Германии в Санкт-Петербурге посетила Новгородский университет. Она убедилась в крепких партнерских связях новгородцев с немецкими вузами, побывав на вручении двойных дипломов. Стихами Пушкина Ахматовой блока открыли год литературы в НовГУ. Такой праздник устроили студенты и преподаватели филологического факультета. «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Рубрика о русском языке продолжает исследовать, как его меняли писатели Грибоедов на очереди. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Как будет выглядеть Антоново после реконструкции? Студенты-дизайнеры представили свои проекты ландшафтной организации среды на территории Антониева монастыря общественности Новгородского университета. Это еще один шаг на пути развития научно-образовательного и духовно-просветительского комплекса Антоново. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Научно-образовательный и духовно-просветительский комплекс Антонова был поддержан на всех уровнях власти, начиная от губернатора и заканчивая президентом. На данный момент уже вовсю здесь идут работы. Частично отремонтирован фасад духовной семинарии, это старый корпус гуманитарного института, идет ремонт и внутри. Уже к маю все увидят, как преобразится здание внутри и снаружи. Пока частично выполнено благоустройство территории, здесь уже новый асфальт и баребрики, сообщил на встрече ректор НовГУ Виктор Вебер.
Это единственное место, где сегодня сосредоточены и образование, это и музей-заповедник, это и метрополия. Это единственное место в России, нет больше такого места, где бы было вот такое сосредоточение. Проводятся огромные работы о том, чтобы привести это все в состояние. Ну и, естественно, возникла идея создать такой уникальный комплекс, который бы вот эти функции, вот эти направления, образовательные, православные, туристические, в одном ключе развивал, дал серьезный толчок для развития не только гуманитарного образования, а это сейчас чрезвычайно важно для всей страны, для нашего университета, естественно. Очень серьезная точка роста для университета, для всех его направлений. И сразу хочу сказать, что планируется открытие новых, очень интересных направлений подготовки специалистов для не только нашего региона, но и для всей страны. Хочу сказать, что концепцию мы разработали еще в прошлом году, она была поддержана, естественно, и активно лоббируется губернатором нашим. Была поддержана правительством Российской Федерации, мы с ним докладывали на заседание правительства. И всего два объекта поддержало наше правительство. Это создание перинатального центра здесь в области и вот создание вот такого комплекса Антонова. Ну и, наверное, самое главное то, что на личной встрече губернатора и президента, президенту эта идея очень понравилась. Он поддержал где-то три проекта с нашей области. Вот один из проектов – это как раз Антонова. Конечно, вся эта поддержка – это очень хорошо, но все зависит от нас, от вас. Как мы все это будем реализовывать. Очень хорошо, если будет финансовая мощная поддержка, а если не будет, то мы его все равно будем реализовывать.
Всего было представлено 5 проектов. Автор каждого получил благодарственное письмо от ректора НовГУ. Все проекты индивидуальные и уникальные, но все же есть и общие. Это подчеркивание исторического места, экологичность использованных материалов, сохранение практически всех деревьев и монастырского сада, а также доступность для всех желающих посетить в будущем комплекс Антонова. Ахметова. О своем проекте рассказывает студентка 6-го курса факультета дизайна и архитектуры окружающей среды Юлия Величенко.
Разработка дизайн-концепции оформления вот этого мини-парка плюс разработка малых архитектурных форм, то есть скамеек, урн, там освещение всяческого, приведение все это в божеский вид.
Что использовать и какой материал? Что-то нужно рушить, что-то создавать?
Все деревья и вся существующая обстановка сохранена. Ну, за исключением нескольких скамеек, которые единично стоят. Может быть, где-то они объединены в блоки. Использование материалов экологически чистый бетон. Он хорош тем, что он антивандальный и долговечный. И древесина. Причем эта древесина может быть обработана специальными новыми средствами, которые даст ей долговечность, то есть прослужит она не один год. Первоочередная задача была в том, чтобы людям это было удобно и чтобы это вписывалось в эту среду, так как она является в какой-то мере исторической, вот там, допустим, со старым корпусом рядом. В частности, там достаточно строгий дизайн, там как бы только скамейки, урны и пара цветников добавлено. Ну, мощение заменено, этот асфальт. Самое большее, что вот изменения здесь, можно сказать, это убраны все автомобили, потому что...
Пешеходная зона?
Да. Да, здесь планируется, вот во всех этих проектах основной чертой является уже автомобилей нет. Они, их парковка вынесена за пределы вот этой части института гуманитарного.
Студенты, жители, туристы, дети, бабушки, все это предусмотрено?
Помимо того, что здесь для студентов организовывается какая-то среда, зона отдыха после занятий, существуют еще также там скамейки и пути для людей, которые живут рядом. То есть эта территория не для закрытого пользования, она планируется быть открытой и для горожан в том числе.
Я еще заметила, что вы ни одно старое дерево не убрали.
Деревья – это очень хорошо, они здесь очень долго растут, и вот такое грубое вмешательство не приветствуется, в общем. Если скамейки, то и самим людям удобнее сидеть. То есть когда идет дождь, там это, ну или, допустим, солнце светит, крона деревьев закрывает вот эти места для сидения, прибавляет уюта, комфорта. Во многих проектах вот, вокруг деревьев делаются эти скамейки, сейчас и в Европе так делают. Это очень хорошее решение, я считаю. Сейчас тенденция такая основная, это вот деревянные настилы, они много где делаются, также и в Москве, там сейчас на строящихся набережных. Поэтому во многих проектах, да, вот составы, которыми пропитывают дерево и продлевают его долговечность, сейчас это, конечно, дает очень большой простор в использовании дерева как для напольного покрытия, так и для сидений. В то же время выглядит очень хорошо использовать для исторической среды. И...
Дорогое это будет переоборудование? Вот вы считали ведь, наверное.
Если материалы брать получше, подолговечнее, конечно, это будет дольше сложить. Если взять обычную древесину и постелить ее, то, конечно, лучше вкладываться именно в материалы, которые будут с большей степенью стираемости, окупятся потом.
Свое предложение по реконструкции территории гуманитарного института внес и ректор Виктор Вебер. Он обратился к студенческой общественности с просьбой подумать, чтобы у каждого института и колледжа НУФГУ здесь был свой угол, за которым будут ухаживать студенты и преподаватели. Все предложения будут рассмотрены уже в ближайшее время, и совсем скоро мы увидим, как же будет выглядеть территория Антонова после реконструкции.
На днях в Новгородском университете побывала с визитом заместитель генерального консула Германии в Санкт-Петербурге Катрин Вердерман. Ей рассказали о международных связях вуза, особо отметив, конечно, сотрудничество с немецкими учебными заведениями. А затем гостья смогла и увидеть результаты партнерства, побывав на вручении новгородским студентам дипломов университета города Хильдесхайм по программе «Двойной диплом». Свои вопросы и этим студентам, и заместителю генконсула мы тоже сумели задать.
Катрин Вердерман, я заместитель генерального консула Германии.
Вы бывали в Новгородском университете до этого?
Это первый раз для меня. Я приехала в Санкт-Петербург 1,5 года назад, и сейчас я стараюсь путешествовать в регионы и посетить все важные города.
А где уже были?
В Пскове, в Мурманске, в Архангельске и сейчас
Вологде.
В Новгороде, в Вологде тоже, да. Тесные связи с Германией, с университетом в Хильдесхайме. форме, конечно, это уникально для Новгород. Это очень важно в международном глобальном мире, где мы живем сегодня. Всегда надо познакомиться друг с другом, со соседами, общаться, говорить, сотрудничествовать. И это очень крепкий связь между людьми, между учеными и тоже между народами. Очень важно.
Вы знаете, у нас здесь не так давно открылся визовый центр Финляндии. Можно получить визу Норвегии, Австрии. Не хотелось бы генконсульству Германии открыть в Новгороде свой визовый центр. Тогда у нас как-то появится больше возможностей.
Это очень актуальный вопрос, потому что как раз только месяц назад мы открыли наш первый визовой центр в Санкт-Петербурге. И в Новгороде, и в других городах мы до сих пор не говорим, потому что проект пилот, эксперимент в Санкт-Петербурге очень новый, конечно, и кто знает, через несколько лет.
И напомню, что Катрин Вердерман побывала на вручении новгородским студентам диплома университета города Хильдесхайм, тем, кто прошел обучение по программе «Двойной диплом». Два человека их получили на этот раз, а всего за десятилетнюю историю сотрудничества уже около 30 новгородцев стали обладать таких двойных дипломов. Моя собеседница из новых рядов.
Мариничева Людмила. Я сейчас в магистратуре учусь. Образовательный менеджмент, специальность.
Получаете диплом университета города Хильдесхайм. Да. Как вы начали участие в этой программе? Когда это было и во что это вылилось?
Началось это все на третьем курсе, когда я еще училась на билингвальном отделении. И вот мне предложили съездить в Германию на зимний семестр. Мы там съездили, поучились. И потом поступило еще одно предложение. Съездить второй раз. И там уже нам предложили вариант, а не желаете ли вы получить диплом. Естественно, захотелось. И вот мы там посещали конкретные дисциплины, которые нам нужны были для диплома. Писали всякие работы.
Какие дисциплины изучали, какие работы, на какие темы писали?
Там были дисциплины, связанные с педагогикой, но еще были дисциплины, не очень связанные. Например, один предмет, посвященный фильмам. То есть мы смотрели фильмы и потом обсуждали содержание. Обсуждали, вот как вот правильно нужно анализировать героя, его действия. Всякие вот такие вот интересные вещи на самом деле. Но у нас еще был такой предмет про иностранцев. То есть как они чувствуют себя вот за рубежом. И каким образом они должны вот вливаться. Вот. Ну то есть такие психологические всякие вот эти процессы. Это вот тоже было интересно.
А как вы чувствовали себя за рубежом? Как вливались?
Было тяжело на самом деле. Сначала. Ну а потом я хочу сказать, что вот немцы замечательный народ, очень добрые, отзывчивые, вот всегда готовы были помочь. Подойди к любому, пожалуйста, отведут куда надо, все покажут, все расскажут. В этом плане вот я была очень удивлена, не ожидала.
То есть что думали, будут как, закрыты?
Ну, мне казалось, да, что немцы не такие более закрытый народ, они как-то, ну, не будут там чувства, эмоции как-то. Они наоборот очень вежливые, очень открытые, очень общительные, там нас наоборот, давайте подключайтесь к нам, вот даже сами студенты, общайтесь с нами. В общем, в этом плане проблем не было, и мне было очень приятно там находиться.
Ну вот интересно, а сейчас у нас такое вроде бы идет обострение, говорят все с Евросоюзом, со странами. Это ощущается вообще на отношениях между людьми?
Я вот пока не заметила, если честно. Ну мы как все общались, так все общаемся. Ну я думаю, что, ну, простые люди, ну а что мы тут можем решить?
Скажите, а когда поступали, думали, что вот именно так повернется судьба?
Нет, на самом деле я не думала, что мне будет такой предоставлен шанс. Я, конечно, ему безумно рада.
А немецкий где изучали? Вы же с немецким пришли на билингвальный или пришлось переучиваться?
Я переучивалась. У меня первый язык английский, и вот я поступила на немецкий плюс английский.
Сложно пришлось?
Сначала да, но потом ты просто оценил всю прелесть другого языка и начинаешь так постепенно мыслить на нем.
Ну вот теперь у вас преимущество такое стартовое перед другими, у вас двойной все-таки диплом. Может быть, поделитесь планами на будущее?
Ой, я пока не знаю, если честно. Сейчас вот у меня как раз вот второй диплом, мне надо еще защитить магистерский. Я вот пока вот так вот глобально еще не думала, вот куда я пойду и чем буду заниматься. Пока вот я просто работаю учителем английского языка. И вот мне, в принципе, это тоже очень нравится.
Где работаете?
В Гармонии.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет» стихами Пушкина, Ахматовой, Блока в исполнении преподавателей и студентов филологического факультета открыли год литературы в Новгородском университете. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Литература Это совесть общества, его душа. Книга — это величайшее из чудес, созданных человеком.
Это духовное завещание одного поколения другому.
Писатель — это не тот, кто много пишет. Это тот, кого много читают.
Во время литературно-музыкальной композиции в исполнении преподавателей и студентов филологического факультета прозвучали стихи Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Александра Блока. Здесь же прошло и открытие тематической выставки «Мир литературы и литература в мире». Во время встречи заместитель губернатора Александр Смирнов вручил медали 70 лет Новгородской области директору научной библиотеки Елене Откидач и заведующей сектором редкой и ценной книги научной библиотеки Валентине Рукавишниковой. Приветствуя преподавателей и студентов, вице-губернатор Александр Смирнов сказал, что главное на сегодня – прививать любовь к чтению детей как можно раньше.
Год литературы – это же не единственный такой год, когда мы относимся с большим трепетом к литературе. То есть это один из поводов обратить внимание на сегодняшнее состояние не только литературы, но прежде всего книгочтения. Статистика говорит о том, что несмотря на все наши сложные социально-экономические условия, народ наш остается читающим, хотя в больших городах читают все меньше и меньше. В сельской местности чтение – это один из серьезных видов досуга, и мы очень горды тем, что сеть наших библиотек осталась практически без изменений за последние 20 лет, хотя народу в области поубавилось. Мы закупаем новую литературу.
Книга – это не просто источник знаний, не просто мысли авторов, которые могут перенести нас на 100 лет назад или наоборот, на 1000 лет вперед. Книга – это произведение искусства. И, как считает руководитель учебно-научного центра изучения культуры НУФГУ Светлана Коварская, все больше молодежь предпочитает читать бумажную книгу, а не электронную.
Гуманитарный институт и гуманитарное образование, оно не может развиваться без русской литературы, без знания литературы. Для нас литература – это тот фактор, который формирует душу русского народа, душу каждого из нас. И для нас еще очень важно вот этот год литературы, потому что мы именно к этой дате, ну, можно так сказать, мы открыли уникальный учебный музей русской письменной культуры и книжности, где как раз достижения наших ученых гуманитарного института, филологов, историков, мы там и аккумулировали. На основании их очень длительных, выполнения длительных научных проектов, интереснейших проектов, нам удалось этот учебный музей создать. И я должна сказать, что он очень теперь пользуется популярностью у жителей Новгорода, у гостей Новгорода. К нам постоянно идут заявки на посещение этого музея, хотя, повторяю, он учебный, он не профессиональный, потому что это возможность еще раз поговорить о наших духовных истоках, задуматься об этих духовных истоках, познать эти духовные истоки.
Сейчас книги в основном выкидываются на помойку. Молодежь, чтобы заставить читать даже по школьной программе книги, не говоря уже о других, очень тяжело.
Мы немножечко, мне кажется, сгущаем краски. Выкидывание книг на помойке – это уже прошло. Сейчас я наблюдаю другую тенденцию. Возвращается интерес к формированию личных библиотек. Потому что, согласитесь, читать, например, русскую поэзию, русскую классику только через интернет-ресурсы – это можно для познания. Но для размышления нужна все-таки книга. Она как источник культуры народов возникла, сама книга, как феномен интеллектуальной культуры нации, народа, человечества, она и будет продолжать свое существование. А в век информационных технологий, информационные технологии и классическая бумажная книга, так скажем, да, они должны дополнять друг друга. Потому что уходит другое понимание, что книга – это не только текст, но это произведение искусства. Она создается на полиграфической базе. Есть культура, полиграфическое оформление, есть иллюстрации. А у нас какая традиция русской иллюстрации, книжной иллюстрации. Вспомните, например, Голицына, да, Фаворского и ряд других, Друбецкого. Это же удивительные были специалисты книжной графики, книжной иллюстрации. И я вижу, что сейчас вот в книжном мире возвращается эта традиция. И люди, когда вот прихожу я в книжный магазин, смотрю, как и другие. Да, есть много однодневок. Яркая обложка, а внутри серая, очень такая низкопробная бумага. Но появляется уже настоящее произведение искусства. Например, стихи Беллы Ахмадулиной. МСРР, ее супруг, проиллюстрировал этот сборник стихов, но он же великолепен. И я думаю, что это все вернется. Информационные технологии не поглотят книгу. Я вижу просто, как на наших книжных выставках, а у нас запланировано очень много книжных выставок, посмотреть живую книгу. Это тоже уже феномен. Да, вы правы, немножко отвыкло наше, особенно молодое поколение. Но интерес он есть. Вот есть какая-то в народе интеллектуальная традиция, которая никогда не исчезла. Я думаю, что за книгой будущее.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжаем наш разговор о том, как русские писатели помогали формироваться русскому литературному языку, которым мы с вами счастливо обладаем. Иногда не ценя и, конечно, очень мало понимая, как вообще все складывалось. И сегодня мы поговорим об Александре Сергеевиче Грибоедове, который, кстати, в январе этого года мог бы отметить 220-летие. И в литературной газете появились статьи, кстати, один из мотивов которых – это что, как мы мало помним и мало почитаем Грибоедова. И всего существует один музей в Химелите, где в имении его семьи. Ну, вот мы в нашем, так сказать, аспекте об этом будем рассуждать. Надо сказать, что у Виноградова нет особой статьи о языке Грибоедова. Но он обращается к нему неоднократно в общих суждениях о тенденциях формирования русского литературного языка. Вот, например, говоря о Карамзинской реформе литературного языка, которую вот одним словом можно было бы обозначить как европеизация или офранцуживание русской речи. Вот Виноградов отмечает, творчество таких великих писателей начала XIX века, как Грибоедов и Крылов, двигалось по другим направлениям, увеличивая стилевое разнообразие литературной речи и вовлекая в систему литературных стилей поэтические достижения живой разговорной речи и фольклора. Ну вот к фольклору как-то ближе Крылов. Кстати, они не были ровесниками. Крылов родился в 1769 году, а Грибоедов в 95-м. Сказать, чтобы они были одного поколения, нет, они были людьми разного поколения. А тем не менее, Виноградов, как вы видите, ставит Грибоедова в один ряд с Крыловым. И уже это очень высокая оценка, которую мы принимаем во внимание. Хотя для нас Грибоедов и Крылов совершенно не похожи. И стоят на каких-то разных вообще полях. Ну, если считать, что Грибоедов, как и Крылов, вводит в литературную речь новые голоса, это так, но голоса-то эти другие. Эти голоса дворянской Москвы. Голоса высокопоставленных вельмож, света, как тогда говорили. Поэтому очень часто говорят о том, что это в литературе нашей осталась грибоедовская Москва, изображенная Грибоедовым. Но и в основе этой речи, Виноградов пишет, московский диалект – и еще язык некоторых социальных групп, например, офицерское арго. Вот в речи Скалозуба, Хрипун, Удавленник, Фагот – это все офицерские словечки. Кроме того, это очень важно, и еще он обращается в Виноградов в комедии, чтобы продемонстрировать такое свойство литературной речи того времени, начала XIX века, как многоязычие, вкрапление слов разных языков. Вот он берет Грибоедовскую комедию и показывает, что в ней есть несколько языковых струй. Вот церковно-славянская струя, например, ум, алчущий познаний, обыкновенный церковно-славянизм. Другая, французская, причем не в буквальном смысле, вот как Толстой делал, помните, страницы французской Ренеи, а тут нам представляют такие кальки, то есть русские слова, сказанные по-французски. Ну вот послушайте, например, «Еще два дня терпения возьми». Ну это вот говорящие по-французски люди подбирают русские слова к таким конструкциям. Конструкции французские, то это, можно сказать, карамзинская струя. В повседневно разговорные слова. Например, она не ставит в грош его, треснуться, час битый. И даже крестьянские. Покудова, больно не хитер, вдруг горять. Это все говорит о том, что комедия такая многоголосая. Итак, роль Грибоедова по отношению к литературному языку ясна. Он укреплял вот эту естественно-разговорную тенденцию. И говорили при этом, как я вам сказала уже, жители Москвы, откуда выражение «Грибоедовская Москва». Но я хотела бы обратить внимание на одно суждение о комедии Пушкина и с ним немножко поработать. В письме Александру Бестужеву, будущему декабристу, в январе 25 года, из Михайловского, Пушкин пишет, и среди прочих, я перечитала это письмо, между прочим, отзывается комедии Грибоедова, список которого привез ему, оставил Пушкин. Помните, мой первый друг, мой друг бесценный. И Пушкин весьма так для письма, не для чего-то, разбирает эту комедию. И критично разбирает. Ну, в общем, говорит, что самый умный человек, хотя «Горе от ума» имеется в виду как бы Чацкого, но самый умный человек в комедии – это сам Грибоедов. Последняя фраза у него такая: «О стихах я не говорю, половина должна войти в пословицу». Дальше, кстати, он замечает: «Покажи Грибоедову». То есть это не за спиной, да, я надеюсь, ему это будет интересно в таком духе. Ну и мы узнали, когда письма были опубликованы. Ну, тут отметим небольшое терминологическое такое расхождение наше с Александром Сергеевичем – пословицу. Пословицами мы теперь называем только фольклорные афоризмы, а вот эти афоризмы, выходящие из литературы, мы называем крылатые слова. И вот поставим себе целью провести эксперимент. Насколько был прозорлив Пушкин, подтверждается ли его прогноз? Для этого вот сейчас почти 200 лет, ну уж если быть правдивым, то 190, да, в 25-м будет 100, мы возьмем, а у нас есть словари крылатых слов. И вот если мы возьмем такой классический словарь Ашутиных, называется, и его делали два человека с одной фамилией, и почитаем, сколько там грибоедовских вот этих крылатых слов. Их будет 58. Когда я взяла и выписала их все в столбик, а это заняло 2 страницы мелким почерком, и перечитала уже выписанные, то я поняла, что там есть еще, я еще кое-что знаю. Ну, сделаем скидку вот на что. Что Ашукины собирали свой материал в 1960-е годы, брали только авторитетные литературные источники. Вот самого Пушкина, который сам начал цитировать, только предсказав, что разойдется. И, ну, там Ленин обязательно вообще. И такие важные источники. Сегодня все-таки у нас другая какая-то ситуация. И, к нашему счастью, у нас есть и другой словарь, который подготовил Юрий Павлович Князев и издал в 2010 году. Этот словарь живых крылатых выражений. Живых. А где же он их живость находил? Живость он находил в прессе. И собирал, просто вообще Юрий Павлович занимается грамматикой, морфологией, а так между делом собрал вообще такой словарик, там 4000 таких живых выражений. И они, он фиксировал их только в прессе и, главным образом, в заголовках. А заголовок, мы знаем, это очень важный и показательный. Так вот, таких на острие, можно сказать, журналистского пера находящихся 15 штук. Тоже вообще хорошая цифра. Ну вот я бы назвала. А судьи кто? Герой не моего романа. «Горе от ума». Само название. Причем очень важно, что они не просто так цитируются, что предполагал Пушкин, а они постоянно видоизменяются. И мы вернемся. Вот, например, я прочитаю вам. «Горе от молока», «Горе без ума», «Счастье от ума», «Горе от большого ума» и «Боря от ума». Мне это нравится. Но пока вот я думала об этом, я сама увидела, например, в «Российской газете» статья о том, как награждал президент ученых молодых, «В гору от ума» называется, да? Или о том, как репрессируем националистов, название такое «Горе от национализма». То есть, что мы только не делаем вообще, как выяснилось. Дальше. Дистанция огромного размера. Просто назову мы эти 15, все-таки не 58. «Злые языки страшнее пистолета». «Пёстрый галстук страшнее пистолета», например, такое. «И в воздух чепчики бросали». «И дым отечества нам сладок и приятен». «Карету мне карету». Тут, кстати, мне очень понравилось. Заголовок был такой: «Мигалку мне мигалку». Но мы понимаем, что это свежо предание, а верится с трудом. «Служить бы рад, прислуживаться тошно». смешение языков французского с нижегородским, умеренность и аккуратность, учились бы на старших глядя. Что за комиссия создатель? Шумим, братец, шумим. Но отметим вот что. Как бы развивая мысль Пушкина, это не просто крылатые слова, которые повторяемы, воспроизводятся, цитируются. Это своеобразные формулы, в которые авторы, пишущие, могут по своему желанию и по ситуации подгонять то, что... И мне кажется, это гораздо более ценно, что это просто стали формулами русского языка. Например, «горе от», да? Или там «в гору от». Но удивительно, что эти вот уже формулы, модели, может быть, можно сказать, которые каждый может по своему усмотрению использовать, они все-таки абсолютно всегда узнаются как грибоедовские. И мне кажется, это даже больше, чем просто повторять про какую-то моську. Ну уж во всяком случае не меньше. А эти формулы, формулы такого выражения, это же какие-то способы мысли, которые мы усвоили из этой комедии, про которую, может быть, и не помнит никто, когда он пишет. Ну, может быть, и помнит. Вот я хочу сказать, что лингвисты очень интересуются все-таки тем, как живет слово Грибоедова. И я не могла его посмотреть, но вот знаю, что есть специальный словарь. Костомаров, Виталий Григорьевич Бурвикова вдвоем со своей коллегой, они сделали такой словарь. Называется «Читая и почитая Грибоедова. Крылатые слова и выражения. Москва, 98-й год». А я читала сейчас статью вот о том, как живут отдельные цитаты. Вот такую статью про две цитаты. «Счастливые часов не наблюдают», как эту цитату широко используют рекламщики часов. Да, и такой взгляд, и нечто. И вот лингвисты старательно собирают эти крылатые слова или их вот эти трансформы. И это тоже знак того, что слово Грибоедова живо, и то, что мы о нем поговорили, тоже свидетельство. Я предлагаю всем сесть и написать, какие вы помните крылатые выражения из грибоедовской комедии «Горе от ума», а лучше перечесть ее. Наверное, она в каждом доме, где учились дети, осталась, потому что ее проходят в школе. Наверное, для этого. Спасибо большое.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 16 марта, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!